113-я любовь.
Семейное счастье или роковая ошибка.
История любви, сватовства и венчания Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Николаевны Гончаровой, рассказанная языком московских улиц.
Авторы экскурсии и аудиогида Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев.
Как гений чистой красоты, как гений чистой красоты.
Тверской бульвар был излюбленным местом для прогулок Пушкина. В московском калейдоскопе в статье «В прозе и в стихах» были написаны следующие строки.
«Здесь и педант ученоважный, и франт паркетный записной, член клуба Англии вальяжный и член немецкого простой. Здесь и романтик полупьяный, и классицизма вождь седой, с певцом ругавшийся Татьяной, и сам певец своей женой. Здесь и торговка в душегрейке, и дерзкий враль, и злой нахал, и много пищи для статейки в уютный княжеский журнал».
Мы добрались до площади у Никитских ворот. Слева остается ТАЗ, справа – храм Большое Вознесение. На углу слева – театр у Никитских ворот Марка Разовского. Также на площади мы встречаемся с памятником Тимирязеву. Памятник во весь рост на черном граните. Край мантии отколот. Это напоминание о бомбежке во времена Второй мировой войны.
А возле памятника Тимирязеву мы видим сооружение, которое с первого взгляда не узнаешь, не опознаешь, что это такое. А это микроскопы, только в своеобразном стиле кубизма. Мы переходим площадь у Никитских ворот, то есть ее проезжую часть, и оказываемся у фонтана Александр и Натали. Архитекторами его являются Михаил Белов и Максим Харитонов. Струи фонтана бьют снизу вверх, а в середине, в круглой беседке-ротонде с шестью колоннами, стоят фигуры Александра и Натали. Они в традиционной одежде, с непокрытыми головами. Купол беседки золотого цвета. Скульптор Михаил Дронов. Среди струй фонтана есть несколько, вода в которые подается из водопровода, то есть они служат питьевыми фонтанчиками. Конечно же, существует легенда. Тому, кто ищет свою любовь или хочет ее укрепить, надо обязательно испить воды из фонтана Александр и Натали. Рядом с фонтаном Александр и Натали находится храм Большое Вознесение, где как раз и венчались Александр и Натали. А напротив него находится небольшой шатровый храм Малое Вознесение. Он сооружен из белого кирпича, и купола у него синие, цвета Богородицы. А мы находимся на углу треугольного сквера. Отсюда расходятся улицы Большая и Малая Никитские. Храм Большое Вознесение находится по адресу Большая Никитская, 36. Мы идем вдоль его ограды. Она очень высокая и монументальная. Внизу кирпич, вверху чугунное литье. Мы заходим во двор. В мае нас здесь встречал цветущий шиповник и аромат липы, а в июле – чудесные ароматные розы. Храм имеет основной объем – портик на четырех колоннах и шлемовидный купол. На стене находится мозаика, изображающая Вознесение Богородицы. Затем следует небольшая соединительная часть и круглая колокольня. Внизу колонны, затем несколько открытых ярусов и шпиль. Цветовая гамма такова: желтый храм и белые колонны. Вход в храм через колокольню. Мы поднимаемся по ступеням. Нас окружают по две колонны, справа и слева. Все строго, в стиле классицизма. Над входом мозаика, изображающая Христа, по бокам архангелы, а выше лепное белокаменное украшение в виде цветка акантha. Проходим колокольню, соединительную часть, где имеются два предела, и выходим уже в другой выход. Тут нас и встречают мозаичные медальоны с изображением Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, изображение в профиль и надпись об их венчании.
История сватовства.
Сам Александр Сергеевич называл Натали Гончарову своей 113-й любовью. В женихах он ходил не раз. Известно, что предлагал руку и сердце своей дальней родственнице Софье Пушкиной, а женитьбу на красавице Анет Олениной считал уже делом решенным, но свадьба, тем не менее, сорвалась. А на момент знакомства с Натальей Гончаровой весь свет твердил о скорой помолвке поэта с дочерью статского советника Екатериной Ушаковой. Николай Смирнов в своих памятных записках писал:
«Все думали, что Пушкин влюблен в Ушакову, но он ездил, как сам говорил, всякий день к сей последней, чтобы два раза в день проезжать мимо окон Гончаровой. Я пленен, я очарован, словом, я огончарован».
Очаровался поэт с первого взгляда. Увидев на светском балу прелестную Натали, засыпал ее комплиментами. Он уже был к тому времени достаточно знаменит и славился не только своим талантом, но и эпатажем, дерзостью. Натали, напротив, была скромной до болезненности, замкнутой и даже холодной. Дика, печально, молчалива, как лань лесная боязлива, она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Это описание Татьяны Лариной как нельзя больше подходило к описанию характера Натали. А вот посвящение будущей жене, написанное за полгода до свадьбы. «Творец мне ниспослал тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец».
В 1829 году Пушкин отправил в ее дом сватов, но строгая мать заявила, что дочь еще молода. Ей нет еще и 18, и разговоры о свадьбе необходимо отложить. Внешне закономерный отказ поэта доводит до отчаяния. Пушкин уезжает на Кавказ, где русская армия ведет жестокие бои с Турцией. Уезжает самовольно, не получив разрешения властей.
На Кавказе Александр Сергеевич времени даром не теряет. Пишет свое знаменитое путешествие в Арзрум. И, конечно же, стихи. «На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Рагва предо мною, мне грустно и светло. Печаль моя светла, печаль моя полна тобою, тобой, одной тобой. Уныние моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может». Это стихотворение считается одним из первых, на которое Александра Пушкина вдохновила Натали. В сентябре того же года поэт возвращается в Москву и вновь предпринимает попытку сватовства, но встречает в доме Гончаровых холодный прием. Натали теперь совершеннолетняя, и вроде бы препятствий к браку нет, но строгая маменька и не отказывает, но всем своим видом показывает, что Пушкин в ее доме гость нежеланный. По воспоминаниям брата Натали Сергея, у Пушкина с Натальей Ивановной Гончаровой были очень частые размолвки, потому что поэту приходилось проговариваться иронически отзываться о проявлениях благочестия и об императоре Александре. А старшая Гончарова была чрезвычайно набожна, а к императору относилась с благоговением. Играли свою роль и политическая неблагонадежность поэта, и его бедность, а также страсть к картам. Пушкин едет в Петербург. Вот какие строки получают от него Натали во время разлуки.
«Я мало бываю в свете, там с нетерпением вас ждут. Прекрасные дамы просят показать меня ваш портрет и не могут мне простить того, что у меня его нет. Я часами простаиваю перед белокурой Мадонной, похожей на вас, как две капли воды».
Весной Александр Сергеевич возвращается в Москву. И 6 апреля согласие на брак было получено. По словам одной знакомой Гончаровой, именно Наталья Николаевна преодолела сопротивление матери. Она окажется очень увлеченной своим женихом. 6 мая 1830 года состоялась помолвка. Свои переживания по этому поводу Александр Сергеевич отразил в прозаическом отрывке, якобы переведенном с французского.
«Участь моя решена, я женюсь. Та, которую я любил целых 2 года, встреча с которой мне казалась блаженством. Боже мой, она почти моя. Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни моей. Я женюсь, то есть жертвую своей независимостью, моей беспечной прихотливой независимостью, моими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством».
Но переговоры о приданом вновь отсрочили свадьбу. Через много лет Наталья Николаевна рассказывала Анненкову, что свадьба их постоянно висела на волоске из-за ссор жениха с тещей. В августе того же года умер дядя Пушкина, Василий Львович, и свадьбу вновь отложили. Пушкин уехал в Болдино, где и задержался из-за эпидемии холеры.
«Дела моей будущей тещи расстроены. Свадьба моя откладывается день изо дня далее. Между тем я холодею, думая о заботах женатого человека и о прелестях холостой жизни».
В конце августа произошла очередная крупная ссора Пушкина с Натальей Ивановной Гончаровой. Уезжая в Болдино, поэт вернул Натали ее слово.
18 февраля 1831 года состоялось венчание Александра Пушкина и Натальи Гончаровой.
По воспоминаниям Екатерины Долгорукой, близкой подруги Натальи Гончаровой, в самый день свадьбы Наталья Ивановна послала сказать Пушкину, что у нее нет денег на карету и что нужно отложить. Вообще их свадьба постоянно висела на волоске из-за ссор Пушкина с тещей. Он ей ни в чем не уступал. И когда она говорила, что он должен помнить, что вступает в ее семейство, отвечал:
«Это дело вашей дочери. Я на ней хочу жениться, не на вас». В воспоминаниях современников венчанию Пушкина сопутствовал полный букет дурных примет. Один из юмористов писал, что Пушкин уронил крест. Другой, что упало Евангелие, потухла свеча. Якобы шафер Пушкина устал и попросил смену, а современные исследователи добавляют еще и упавшее кольцо. Однако все эти мемуары были написаны по прошествии многих лет после этого события и являются попыткой объяснить злосчастную судьбу поэта, так скажем, задним числом. А сам Пушкин после венчания писал, что он очень счастлив.
Венчание Александра Сергеевича и Натальи Николаевны проходило при большом стечении народу. Была даже вызвана полиция. Пушкин, очевидно, это предвидел, поэтому хотел изначально обвенчаться в домовой церкви князей Голицыных, находящейся на Волхонке. Но правящий архиерей, святитель Филарет, узнав об этом, своей властью перенес венчание в Вознесенский храм. Накануне был устроен мальчишник на квартире Пушкина, Арбат-5. На этом мальчишнике Пушкин был необыкновенно грустен, по воспоминаниям Киреевского, что даже гостям его стало неловко.
«Я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является передо мной не в розах, а в строгой наготе своей. Они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость для меня будет неожиданностью.
После венчания новобрачные отправились на снятую и заново отделанную квартиру на Арбате, где их встречали с образами. Настало время познакомиться с историей храма Большое Вознесение. На месте сквера, прилегающего к храму, разобрали старую деревянную церковь Натальи Кирилловны Нарышкиной. Она построила ее в 1685 году, поближе к своему дворцу. Но еще раньше на этом месте была известна церковь, построенная в 1619 году. Позднее здесь стоял двор графа Григория Александровича Потемкина. Поговаривали, что в этой церкви он тайно венчался с Екатериной II. Но кроме того, поблизости стоял двор Преображенского полка, которому нужен был большой храм. Поэтому Григорий Александрович решил строить его здесь. Он даже заказал проект архитектору Баженову. Но смерть графа помешала осуществлению этих планов. Строительство продолжили родственники. Но тут выяснилось, что фундамент старой церкви не выдержит большого собора. Рядом с церковью начали строительство трапезной по проекту Казакова. Окончательно храм Большое Вознесение был освящен в сентябре 1848 года. Ежегодно 6 июня и 10 февраля в храме Большое Вознесение совершается панихида по великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.
Храм стал свидетелем страшных боев между юнкерами и революционными отрядами. Сюда принесли 180 гробов с телами юнкеров. В 1920 году в храме Федор Шаляпин читал апостола. Здесь венчалась дочь певца. В 1922 году храм был разграблен в пользу голодающих Поволжья, но службы продолжались. В 1925 году здесь отслужил свою последнюю службу патриарх Тихон. В 1928 году в этом храме состоялось отпевание Ермоловой. Власти обложили храм непосильными налогами. Средства для их уплаты собирали даже иностранные посольства, включая турецкое. Но в 1931 году помещение отдали под склад. Затем здесь разместилась лаборатория высоковольтных газовых разрядов и молнии защиты энергетического института имени Крженовского. Внутри был построен второй этаж, прорезаны окна, в 1937 году снесли колокольню. В 1987 году лабораторию выселили, и в храме было решено открыть культурный центр с концертным залом. Но по многочисленным просьбам москвичей территорию отдали церкви. В 1990 году в храме состоялась первая служба. В 2002-2003 году была построена колокольня.
Мы выходим из храма, и со стороны Малой Никитской улицы в сквере обнаруживаем памятник еще одному выдающемуся писателю – Алексею Николаевичу Толстому. Он сидит, одна рука на спинке кресла, другая на колене. Алексей Толстой. Годы жизни. 1883-1945. Жил во флигеле особняка Рябушинских, расположенного поблизости, основное здание которого занимал Алексей Максимович Горький. Мы выходим на Большую Никитскую улицу и движемся по направлению к Садовому кольцу. Здесь сохранилось много усадеб, владельцы которых были современниками Пушкина. Здесь находилась и усадьба Гончаровых, большой дом и много хозяйственных построек. Занимала она целый квартал от Малой до Большой Никитской и была куплена во времена процветания семьи. Они были прихожанами церкви Большое Вознесение. Усадьба сейчас не сохранилась. На ее месте находится посольство Испании.
Напомним, что после свадьбы Пушкин повез молодую жену в дом на Арбате, где снял квартиру. Мы пройдем туда через Скорятинский переулок до Поварской улицы. Затем пройдем по Рудниковскому переулку до Нового Арбата, бывшему Калининскому проспекту. Затем окунемся в лабиринт переулков, соединяющих Новый и Старый Арбат.
По пути заглянем на Спасо-Песковскую площадь или сквер-кружок по-народному. Там нас встречает еще один памятник Пушкину. Он небольшой, но тоже во весь рост. У него нет высокого постамента. Поэт стоит на гранитной плите, а у ног его располагается бронзовый лист. На нем выбиты строчки стихотворения Александра Сергеевича, которые могут служить напутствием всем грядущим поколениям. «Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья, верь, настанет». По краям бронзовой плиты находятся рельефные изображения подносов. На них лежат по две розы. Это сразу отсылает к истории Бахчисарайского фонтана. В стихотворении «Посвящение Бахчисарайскому фонтану» Пушкин пишет: «Фонтан любви, фонтан живой, принес я в дар тебе две розы». Рядом с памятником находится небольшой, белый, шатровый Никола-Песковский храм XVII века. Вот мы и вышли на Старый Арбат. И сразу же нас встречает памятник Булату Акуджаве. Бард шагает, засунув руки в карманы, а правым локтем придерживает рулончик, очевидно, рукописей. Недалеко находится и дом, в который приехали после венчания Александр и Натали. Сейчас этот дом находится по адресу Арбат, 53. Он окрашен в красивый нежно-бирюзовый цвет. Посредине широкий балкон, обрамленный чугунной решеткой. Напротив дома установлены фигуры Александра и Натали. Это было сделано к 175-летию их венчания. Она в бальном платье, он во фраке. Руки соприкасаются, как во время приглашения на танец. Прошло много лет, но слова Александра Сергеевича как будто служат напутствием именно нам. Сердце в будущем живет, настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Творчество Александра Сергеевича Пушкина – это неиссякаемый источник вдохновения для композиторов всех времен и поколений. Мысли, чувства и образы его произведений находят одинаковый отклик у людей и XIX века, и XXI.
Что в имени тебе моем, оно умрет, как шум печали. Снувший в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном листке оставит мертвый след, подобный
оно умрет, как шум печальный волны, плеснувший берег дальний, как звук ночной в лесу глухой. Но в день печали в тишине произнеси ему, тоскуя, скажи, есть